По двору, по деревянным мосткам раздаются быстрые шаги, еще быстрее скрипят они по лестнице, по крыльцу. Володя идет, весело говорит мама, и бежит открыть дверь. Папа сияет от счастья и радости. Его родное гнездышко для него дороже всего, милее всего на свете. Он хочет обнять и поцеловать маму, но она отстраняет его и шутливо и строго показывает глазами на няню и шепчет: «В такой день она не позволит, надо скорее собираться ко всеночной». Из моего милого прошлого мне вспоминается 30-летний, высокий, белокурый мужчина с кротким лицом, с тихим голосом. Папа был молчалив, мягок и необыкновенно конфузлив. При малейшем волнении голос его начинал дрожать, и даже слезы выступали на его глазах. Что-то нежное, женственное было во всей фигуре отца. В то время он не курил, не пил никакого вина и вследствие этого пользовался особенной симпатией бабушки и няни. Вот-то послал Бог мужа Клавденьке, не пьющий, не курящий, сокровище, а не человек. Это не мужчина, а красная девушка. Такое ей счастье, — говорила няня. Да, — поддакивала бабушка, — Клавденьке судьба вышла редкая. Сама-то она буйная головушка, надо бы ей мужа потверже, а Владимир Васильевич очень уж кроток. Папа кончил университет по камеральному факультету, но благодаря своей скромности и застенчивости никогда не мог выдвинуться ни на каком поприще. Он только и умел, что любить нас, свой дом, заботиться о нас гораздо более мамы и обожать безумно, горячо, до самозабвения ее, нашу веселую, избалованную маму. Он и нас научил тому же, и мы смотрели на маму, как на какое-то высшее существо, которым все восторгались. Приходя со службы, папа нежно обнимал маму, целовал ей руки и даже иногда становился перед ней на колени. — Ну, что поделывала ты без меня, моя драгоценная женушка, мое солнышко, моя лапушка? — спрашивал папа. И никогда мы не видывали тучки неудовольствия на его лице против нее. Не слыхали, чтобы он сказал ей грубое слово, укор, выразил неудовольствие. Мама была бурная, вспыльчивая, бывало рассердится, накричит, а папа ее уговаривает, ласкает и все прощает, все делает, как она захочет. Тих наш барин, как голубь, надо бы с Клавзенькой когда и построже поговорить. Она была у нас вольница, своенравная барышня. Владимир Васильевич ангельского характера, — восхищалась няня своим любимым барином. Мы жили тогда на петербургской стороне, в Зелениной улице. У нас была квартира из трех крошечных комнат в маленьком деревянном доме. В мезонине этого дома жили другие жильцы, какой-то отставной военный с женой. На дворе стоял еще крошечный флигель, где помещался сапожник со своей убогой мастерской, и в крошечной лачушке дворник. Кругом дома был густой тенистый сад. Теперь таких домов нет почти нигде в Петербурге, а в то время, лет 40 тому назад, было очень много. Окраины Петербурга, петербургская сторона, Васильевский остров — представляли из себя не что иное, как большие села с целыми линиями деревянных домов. Улицы большей частью были немощенные, заросшие травой и в дождь и слякоть представлявшие собою непролазную грязь. По краям улиц шли деревянные мостки, были насажены аллеи деревьев. На некоторых улицах такие мостки красовались посередине. По вечерам на улицах всюду горели тусклые керосиновые фонари, а кое-где даже масляные. По каменной мостовой громыхали необыкновенно дребезжащие дрожки извозчиков с узкими высокими сиденьями, двигались огромные общественные кареты, которые едва тащили три или четыре несчастных изможденных клячи. Окраины Петербурга носили тогда провинциальный, тихий характер, и жизнь была там совсем особенная, простая, бесхитростная, патриархальная. Много в ней было хорошего, было, конечно, и дурное. Но я отвлеклась. Я вспомнила далекий вечер вербной субботы. Мы идем ко всеночной. Как-то особенно приветливо мерцают фонари, тихо и холодно. В воздухе точно висит густой звон колокола ближайшей церкви, на душе торжественно и жутко. Мы идем с сестрой чинно впереди, с вербочками в руках, а за нами мама с няней. Они полушепотом обсуждают предстоящие хозяйственные хлопоты, говорят о том, что купить и что ветчина дорога. «Я попрошу маменьку купить окорок со мной пополам, — говорит мама, — а не то дорого, и нам не по карману». Няня беспокоится о куличах, о Пасхе, говорит, «обхожу весь рынок и куплю где подешевле». Мама беспокоится, что наши платья не дошиты. «Ну, ничего, Володя мне поможет», — добавляет она. «Да уж, клад у тебя, муженек, даже и на детей-то пошьет. Господи, каким сокровищем наградила тебя судьба!» Папа действительно шил нам не только платья, но и сапоги, умел вязать чулки, шарфы и даже вышивать. Он вышил маме своими руками несколько полотенец и даже целый капот. Отстояв всеночную, получив святые вербочки, мы возвращаемся домой. Как у нас чисто, светло, уютно. Везде горят лампадки, на столе кипит самовар. «Папенька, Бог милости прислал, — говорит мама. — Бог милости прислал, сударь-батюшка, — как эхо повторяет няня. — А, голубчик Владимир Васильевич, вы уж тут по домашности потрудились, все прибрали, все вымыли, все приготовили, — говорит в умилении няня. Мы не замечаем, как бедна и убога у нас обстановка. Нам и в голову не приходило жаловаться и сетовать, что у нас на столе только чай, что нам дадут по маленькой булочке без масла, что молока нальют в чашке понемногу и сахару положат не очень сладко. Иногда попросишь еще, ласковый голос скажет: «Довольно, больше нет». Но зато папа так добр и так любит всех нас. Мама всегда шутит, смеется, всегда весела, а няня полна безграничной нежности, ласки и заботы. «Идите спать, мои пташки, теперь страстная наступает, а там скоро и праздник, к бабушке с дедушкой поедем». Папа и мама приласкают, а няня идет укладывать спать и шепчет нежные слова. Она говорит, что любит нас, что и мы должны всех любить, что надо быть послушными, добрыми, вежливыми. «Теперь наступают великие дни страданий Господних. Надо вспоминать их с чистой душой», — говорит няня. «Нянечка, а ты расскажешь нам, как страдал Христос за людей?» — спрашиваю я. «Расскажу, мое золотце. Вот выдастся нам свободный вечерок, тогда обо всем расскажу. А теперь спите, деточки, ангел-хранитель к вам ночью прилетит». И кажется, что действительно прилетит ангел-хранитель, и случится что-то радостное. Начинаешь дремать, няня тихо убирает в комнате. Рядом слышен нежный, задушевный шепот папы и мамы. Иногда этот шепот прерывается взрывом сдерживаемого смеха. Мама ведь не может не смеяться, и нам в кроватках становится смешно.
— Няня! А няня! — вдруг окликает старушку сестра. — Ну что ты не спишь, милушка? Господь с тобой! Что тебе надо? — А ты купишь завтра масляных булочек? — Куплю, куплю. Спи, старайся заснуть скорее.
Мы с сестрой очень любили маленькие четырехугольные булочки, блестящие, точно полированные. В старину их пекли в каждой булочной, а теперь таких уже нет. Няня становится перед иконой и собирается молиться Богу. Она молится всегда долго и горячо, шепчет что-то, точно в забытьи, в экстазе, вздыхает и даже плачет.
— Няня, а няня, что я тебе скажу? — вдруг опять говорит сестра.
— Ах, Лизенька, да что же это ты не угомонишься? Ведь пора же спать.
— Знаешь ли, нянечка, Клавдия не хочет любить царя и царицу больше тебя. Да, спроси ее. Я приподнимаюсь с подушки, настораживаю слух и замираю от волнения. Сестра говорит правду, и мне почему-то совестно. Клавдия сказала, я буду любить больше всех Бога, потом папу и маму, потом няню, а потом уже царя и царицу.
— Вот и нехорошо, Беляночка, коли будешь так говорить, огорчишь няню. Ведь царь-батюшка и царица-матушка — наши земные боги. Их надо почитать и любить после Отца Небесного. И можно ли их сравнивать со старой нянькой? Это нехорошо и даже очень грешно.
— Ну, хорошо, нянечка, я не буду тебя огорчать, — говорю я испуганным, виноватым голосом. Я буду любить больше всех Бога, потом царя и царицу, потом папу и маму, а после уже тебя.
— Вот и умница моя ненаглядная деточка, ты у меня послушная, добрая. Спите, родные, завтра вербочка вас разбудит, завтра пойдете с мамой на вербы, мама купит утюжок и корыться.
Засыпать так приятно, детские грезы чисты и радостны.
Завтра утром няня станет будить нас и, шутливо ударяя, приговаривать: «Верба хлёст бьёт до слёз, верба хлёст бьёт до слёз». А потом пойдём на вербы. Мама обещала купить мне утюжок, а Лиде — маленькое корыто. Как сладки надежды и ожидания! Мечтаешь о том, как хорошо иметь маленький настоящий утюг, которым можно будет гладить взаправду куклино белье. Наверное, и Лида даст постирать мне в своем корыте. Как о несбыточной радости мечтали мы целый год, я о маленьком утюге, а сестра о кукольном корыте. И завтра, завтра это мечтание осуществится. Разве это не счастье?